Максим Зависимый. Мы слушаем пятую часть спикерской Бенни Якова о седьмом шаге. И эти части в основном о смирении. И это семинара «Духовный путь». Я не могу это объяснить до конца, но я знаю, что происходит у меня внутри. В процессе работы по шестому и по седьмому шагу мы приходим к тишине, которой вообще нету никакого логического объяснения. Снаружи может быть шторм, может быть очень много шума во внешней жизни, может быть очень много передряг, но у меня внутри полнейшая тишина. А раньше было наоборот. Часто моя жизнь была спокойной и нормальной снаружи, но у меня внутри было очень много шума. И снаружи у меня могло быть все в порядке. У меня мог быть красивый дом, у меня могла быть хорошая работа, у меня могла быть машина. И может быть у меня есть семья, и может быть у меня были дети. Но у меня внутри очень много шума, и мне плохо с самим собой. Мне плохо, я страдаю внутри, несмотря на то, что снаружи все в порядке. Почему мы страдаем, когда снаружи все в порядке? Потому как нам чего-то не хватает. И чего же нам не хватает? Программа объясняет нам, что нам не хватает духовности, духа любящего Бога. И неважно, сколько мне вторая половина, мой муж или моя жена дадут мне любви, этого никогда не хватит. И это неважно, сколько у меня будет денег, этого мне не хватит. Мне не важно, сколько у меня денег, если у меня внутри живет страх. И мне не важно, сколько повышений мне дадут на работе, мне никогда этого не хватит. И когда я в процессе работы по программе, я препоручаю свою жизнь, и я принимаю вот этот подарок Бога, которого дает мне программа, я понимаю, что это самый большой подарок, и на меня падает какое-то осознание, что все в порядке. У меня на работе складывается такая интересная ситуация. Я работаю в государственном месте, и я там работаю 12 последних лет. И ко мне приходят люди и говорят: слушай, я не понимаю, ты что, подлизываешь каждый день тому нашему начальству? Как так получается, что ты работаешь здесь 12 лет, и за эти 12 лет ты получил больше повышений, чем люди, которые работают здесь 30 лет? Я вам говорю, что я ни разу в жизни вообще не просил повышения. Это происходит так, потому как я верю, что я работаю у Бога. Я не работаю на этом предприятии вообще. В свое время Бог решает, что у меня должно быть, что будет, а чего у меня не будет. Бог решает, что у меня будет, а чему у меня не быть. И это будет все происходить в Его время. И когда я принимаю вот эту концепцию, вся моя жизнь начинает меняться. Почему эта концепция меняет всю мою жизнь? Потому как эта концепция смещает мой эгоизм с центра этого мира. Я больше не нахожусь в центре этого мира. И когда я пришел к вере, я пришел к убеждению, что есть проявление Бога во всем, что происходит в моей жизни. Абсолютно во всем, что происходит в моей жизни. Наверное, некрасиво так говорить, но давайте просто рассмотрим эту ситуацию. Мой муж или моя жена, они самые-самые больные люди, что может быть. Я вижу это так, что Бог привел вот этого больного человека в мою жизнь для того, чтобы я сделал изменения над собой, чтобы я работал над своими дефектами характера. Для того, чтобы я прошел изменения. И у меня есть женщина, с которой я работаю. Она была замужем 4 раза. И это удивительно наблюдать, как все эти 4 раза она падает в одни и те же отношения вновь и вновь. Вместо того, чтобы давать от себя, она отдает всю себя в отношения. И очень важно для меня отдавать от себя, но не отдавать всего себя в эти отношения. Когда я отдаю от своего эгоизма, я отдаю всего себя в эти отношения, я всегда хочу что-то взамен. Я отдаю всего себя, и я нахожусь в ожидании, что я получу взамен. У меня развиваются ожидания получать взамен. Следующая крайность – это когда я не способен сказать человеку «нет», и из-за этого я отдаю всего себя в эти отношения. То есть я нахожусь в отношениях, и я не способен сказать «да», когда нужно сказать «да», и сказать «нет», когда нужно сказать «нет», я всегда соглашаюсь с тем, что мне говорят. И я всегда отдаю, и получается, что я угодничаю и отдаю всего себя. И когда я работал с этой женщиной, мы разбирали ее 4-й шаг, и там выяснилось, что ее мнение было таким, что у нее такая плохая жизнь из-за того, что ей попадались вот такие мужчины. И она вначале даже отказывалась делать 4-й шаг, потому как это они должны были делать инвентаризацию своего поведения, и они должны были думать, что с ними не так, а я-то тут вообще при чем? Это они издевались надо мной, она мне рассказывала. Я это слушал. И, конечно же, когда я разбираю вот такие отношения, я делаю очень четкое разделение между их поведением и ее частью. И, конечно же, я не оправдываю те издевательства и то насилие, которое было оказано со стороны этих мужчин в ее сторону. Но в 4-м шаге мы разбираем только часть этого человека, тот, кто делает шаги.
Yeah. שאמרתי לך. תבדקי את החלק שלך, איך את מביאה כל הזמן דברים למצב.
И когда я с ней разбирал четвертый шаг, то, что я ей порекомендовал, я порекомендовал ей проследить и попробовать осознать, как так получается, что она приводит вот этих мужчин в свою жизнь и что она делает для того, чтобы эти мужчины вели себя подобным насильственным образом по отношению к ней. В первую очередь, конечно же, она на меня посмотрела очень агрессивно и сказала: «Ты что, хочешь сказать, что это я виновата?» Я ей говорю: «Нет, ни в коем случае. Я говорю, просто попробуй увидеть свою часть». И в следующий раз, когда мы встретились с этой женщиной, знаете, ей уже около 60 лет, я увидел, насколько она подключилась и осознала вот это свое бессилие, и она увидела свою часть. На ней не было просто лица. И она мне поведала, как вот эта ее привычка строить отношения, в которых мужчина переходит любые грани, разрушила ей всю жизнь. Посмотрите, что получается. Всего лишь один дефект характера разрушил всю жизнь этому человеку. Один дефект разрушил всю жизнь. Это была ее одержимость этими отношениями. Ее болезненная потребность в отношениях. Ее болезненная потребность, ее одержимость получать любовь любой ценой. Получать внимание, получать заботу. У нее была одержимость получать любовь, заботу. Она всегда хотела быть на первом месте для этого мужчины. И ради этого она позволяла вытворять с собой все, что угодно. Она никогда не получала любви и заботы, несмотря на то, что она болезненно отдавалась этим отношениям. Она не отдавала от себя, соблюдая границы. Она давала всю себя в этих отношениях, для того, чтобы получить любовь, заботу и первое место в жизни этого мужчины, и никогда этого не произошло. И когда она увидела вот этот дефект характера, такое было ощущение, как будто бы она вся сдулась, и она вдруг начала видеть, где она делает это и в других областях жизни. Как тот же самый дефект проявляется на ее рабочем месте. Это дефект характера. Она работает в качестве учителя. И она поделилась, что на работе происходит то же самое, что когда на работу не явился какой-то учитель и нужно кого-то заменить, директор этой школы всегда идет только к ней. Конечно же, для того, чтобы угодничать этому начальнику, она всегда соглашается. Но на самом деле она каждый раз предает себя. И вдруг она все это осознала. Конечно же, это осознание просто убило ее, но ведь это осознание приведет ее к другому, более лучшему месту. И я вам поделюсь честно кое-чем. Когда я вижу человека на его дне, на самом деле я рад за него. Наверное, это слышится как-то по-идиотски, но я действительно рад за этого человека, который находится на своем дне. Я вам объясню, почему я радуюсь за этого человека, который находится на своем днище. Потому как Бог может зайти в жизнь к этому человеку только если он сместил свой эгоизм и он разбит. Бог заходит только в те места, где есть бессилие. Второй шаг начинается с предложения, что на самом деле первый шаг оставил нас в бессилии. Он оставил нас с пустотой. И только Бог может заполнить эту пустоту. Мы избавились от вот этой болезненной войны, от вот этой наполненности болезнью, и мы опустошены первым шагом. На самом деле мы в бессилии. Написано в первом шаге, что мы пришли в глубоком днище, мы пришли в глубоком бессилии, наши жизни были развалены. Бог может зайти только в то место, где я бессилен, где я не сопротивляюсь. И именно в тех моментах, где моя жизнь разрушена, отступает мой эгоизм. В тех местах, где я разрушился, мне требуется помощь. И именно из-за этого седьмой шаг начинается с просьбы о помощи. Мы смиренно просили. Моя смиренная просьба происходит из того места, что у меня есть потребность в помощи. Я нуждаюсь в помощи. Моя просьба о помощи происходит с осознания, что я не идеален, что у меня недостаток духовности, что мне плохо самим собой, что мне дискомфорт, что я не могу сам измениться, но я должен измениться. Знаете, иногда после того, как человек изменяется благодаря работе по шагам, он может даже как-то презрительно относиться к тем людям, которые еще не были избавлены от своих дефектов характера. Он уходит от них на дистанцию и смотрит на них так свысока. Это очень опасное место. И Бог дает мне милостиво вот эти изменения, но они у меня сохраняются в жизни при условии. И недаром говорят, что благодаря милости Божьей, то есть тут есть какая-то милость, Бог милостиво относится ко мне. Очень просто. если я буду пользоваться своим выздоровлением неправильно, если я буду горделиво посматривать на окружающих меня людей, эти изменения закончатся, и я вернусь к себе. Бог дает мне вот эти изменения для того, чтобы я с благодарностью передавал их дальше, а не для того, чтобы я посматривал свысока на окружающих. Смирение для меня – это быть на уровне глаз со всеми людьми. И противоположностью смирения является, когда я начинаю свысока рассматривать окружающих и думать, что я лучше. Я-то сделал над собой какие-то изменения, якобы это было сделано моими силами. И даже если кто-то страдает от своих дефектов характера, и даже если он задевает меня, мне очень важно увидеть это, что я был совсем недавно на его месте, и я страдал точно так же. И вот еще вчера, позавчера, год назад, 2 года назад, я точно так же страдал и задевал и приносил вред окружающим своими дефектами характера. И я вышел с этого болезненного места благодаря милости Божьей, с Его помощью и Его силами, но не со своими силами. И что мне делать, если есть какой-то человек, который задевает меня дефектами характера? Со своего места, то, что делаю я стараюсь милостиво относиться к нему, я стараюсь относиться к нему со смирением, с объятием, понимаю его. Я даю человеку жить так, как он выбирает. У него есть свое время для изменений. Я вам хочу поделиться ситуацией. Возвращается моя дочка, она заходит домой. Этой дочке 4,5 года в детском садике. Ну и что-то ей не понравилось. И она такая говорит: фу, какой плохой папа, вообще отвратительный папа. Я к ней подхожу, я ее обнимаю, я говорю: да-да-да, папа очень отвратительный. Перевожу это все на смех, на объятия, выражаю свою любовь. И, в общем, в этот момент у меня сидят несколько друзей моей жены, и там есть один психолог. И этот психолог мне говорит: ох ты, Бенни, а ты знаешь, что ты неправильно ставишь границы своим детям? Я говорю: да, я знаю об этом. Она мне говорит: ты знаешь, а дети твои переходят любые границы? Я говорю: да, очень хорошо, пусть они чувствуют мою любовь, какими бы они ни были. Я абсолютно убежден, я верю. Я верю в то, что любовь, принятие, отдача от себя – это самая важная часть в любом воспитании. И я верю, что вот эта девочка 4,5 лет, она не совсем понимает вообще, что она говорит, и она просто выучила какое-то предложение, может быть, от где-то в садике или от других детей. И она просто выбрасывает это из себя, и она даже не совсем понимает, что она говорит.
Сейчас, я еще, я
Была возможность и такая, что когда я услышал эту фразу, я ее беру, я ей даю за трещину, и я начинаю ее
воспитывать.
И вопрос заключается в том, что когда мои родители вели со мной себя именно так, как я описал, меня воспитывали за трещиной и очень жесткими методами. Это меня воспитало правильно? Вы знаете, сколько раз было такого, что мой отец в возрасте 6-7 лет будил меня какими-то пощечинами, потому что я просыпал то время, когда надо идти в синагогу. И это у меня пробудило ненависть к Богу и больше ничего. Это у меня пробудило ненависть к религии. Я приходил в синагогу, меня заставляли молиться, а я ненавидел эту молитву. Я ненавидел это всем сердцем. Почему это происходило? Почему меня так воспитывали? Потому как мои родители, они хотели из меня воспитать того ребенка, который бы подходил именно им. Они подгоняли меня под свое видение. Есть немало родителей, которые готовы родить этого ребенка, которые что-то готовы сделать для него, но они не могут принять его таким, какой он есть. Они хотят, чтобы кто-то другой принимал их ребенка таким, какой он есть. И если я ставлю в сторону свой страх, я верю, что Бог мне дает силы и дает мне возможность принять этого ребенка. Если я ставлю в сторону какие-то сравнения с другими детьми, если я оставляю то, как на меня посмотрят, если я оставляю то, каким я покажусь другим людям, какой образ у меня будет, если я сдвигаю вот это все с первого места, если я оставляю в сторону свой эгоизм, который боится, что же подумает обо мне ребенок, если я не продемонстрирую свою силу, и на сегодняшний день я сдвигаю это все в сторону, потому как мой главный ориентир – это Бог. И я ни перед кем не должен ничего оправдываться, потому как я ориентируюсь и я оправдываюсь перед своим Богом. У меня есть две взрослые дочери. Им почти 30 лет. И знаете, когда я пришел на программу, я начал понимать, в чем заключается моя болезнь. Моя болезнь заключается в трех измерениях. Это в духовном, в душевном и физическом. И когда я начал выздоравливать, я увидел вот эту важность, чтобы между мной и между другим человеком, другим зависимым, был физический контакт. На израильских встречах обнимаются до и после встречи. И когда я разговариваю с дочерью, я эту привычку беру в отношения с ней. И я всегда как-то дотрагиваюсь до нее, я ее обнимаю, я ее глажу, когда я с ней говорю. Я держу ее за руку, например. И, конечно же, в самом начале это было встречено вообще с каким-то отторжением, но со временем вот это наше общение, вот этот физический контакт, он очень сильно разрушил лед, который был в наших отношениях. Очень аккуратно, очень осторожно, но это произошло. И я обратил внимание на один духовный закон, что если я отдаю от себя то, что я могу отдать, то Бог, не я сам, а именно Бог, делает такие потрясающие изменения в моей жизни, что у меня даже нету слов вам это передать. И для меня по сегодняшний день самым главным остается не брать контроль. У каждого из нас есть своя душа, есть свой характер, свои дефекты характера, свои возможности, свои способности. И я должен проходить те уроки, которые я прохожу, и я должен дать другим людям проходить их уроки. Если Бог принимает меня таким, какой я есть, почему я не могу принять других людей такими, какими они есть? Я не могу принять других людей такими, какими они есть, потому что во мне есть дефекты характера. Я не способен быть на духовном уровне Бога, но это мой ориентир. И ему задают интересный вопрос. Бенни, скажи, вот я могу просить Бога материальных вещей? Могу ли я просить там денег, квартиру, машину? И Бенни отвечает, он говорит, да, ты можешь просить у Бога все, что угодно. Но именно просить без ожиданий, а не требовать. Есть одна вещь, которую я выучил от своего спонсора еще в самом начале. Когда я прошу что-то у Бога или у других людей, я беру во внимание, что ответ может быть нет. Если я получаю ответ «да», то это происходит с милостью Божьей. Я понимаю, что мне никто ничего не должен. Что часто делают зависимые люди? Зависимые люди часто выздоравливают по программе и хотят начать решать, как это будет, как у них сложится жизнь. Третий шаг нам говорит, что мы ставим Бога в центр своей жизни. И мы идем за жизнью. Мы не сопротивляемся вот этим естественным поворотам жизни. И нам нет причин бояться этой жизни, потому как у нас есть забота Бога. То, что я должен получить, я получу в Его время. И в этом заключается для меня третий шаг, и в этом заключается ответ на вопрос, могу ли я просить какие-то материальные вещи. И вот это развитие веры, это длительный процесс.